Слава Богу, дорогие друзья, что Бог дал нам опять возможность находиться здесь, слушая Слово Божье, размышляя. Может, кому-то перевод нужен? Да, нужен. Заработало, да? Хорошо. Все, организационные вопросы решили. Что мы можем здесь находиться, слушать и размышлять о Слове Божьем. Давайте мы вначале прочитаем отрывок из письма Иакова, 3 глава, с 1 по 12 стихи. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильны, сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощаются и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он преисполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этого быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Когда я готовился к этой теме, это была серьезная проблема. Ну, какая? Когда проповедуешь стих за стихом, шаг за шагом, сталкиваешься иногда со стихами, которые особенно сложные и особенно сложные для себя, не только в подготовке, но и в жизни. И вот, разбирая этот отрывок, я долго думал вообще, кто может проповедовать на эту тему? Может ли кто-то сюда встать на это место и говорить о том, что поборол язык и стал совершенным в языке? Я подумал, вспомнил друзей, знакомых, братьев, сестер, и подумал, что никто не может говорить об этом вот так вот хорошо и сказать, что я достиг чего-то. Но Писание почему-то говорит и призывает нам изучать его шаг за шагом. И разбирая дальше и дальше, я понял, что мы можем и даже должны говорить на эту тему и должны проповедовать. И вот какое условие не позволило бы нам проповедовать, или мне проповедовать, или вообще кому-то проповедовать на этом месте. Это если бы мы, стоящий здесь проповедник, проповедовал бы о себе и начал бы рассказывать, насколько он достиг совершенства. Вот тогда бы это была серьезная бы проблема, потому что Писание явно говорит, что все мы согрешаем, причем очень сильно согрешаем. Говоря на эту тему, мы сегодня, дорогие друзья, мы будем рассматривать то, что говорил апостол Иаков своей церкви, то, что он говорил нам сегодня и нашей церкви, для того, чтобы мы могли услышать это учение и еще раз очень внимательно акцентировать наше внимание на проблеме, которая не обходит никого здесь и здесь присутствующих. Может быть, кто-то стал совершенным в этом вопросе, поднимите руку, ну или подойдите после собрания, мы побеседуем с вами, поговорим об этом. Я не думаю, что есть такие люди. Действительно, проблема языка и вообще проблема, о которой описывает Иаков, она, это письмо тянется шаг за шагом. И вот мы до этого читали о том, что вера без дел мертва. Мы говорили, что человек... Вера, когда человек говорит о себе, что он верующий, его жизнь должна подтверждать его веру. Если он говорит, что верит, но не подтверждает этой жизнью, то человек лжет, он, скорее всего, неверующий человек или очень слабый верующий. И вот там речь шла о делах, и вот дальше Иаков говорит или пишет письмо и говорит о следующем аспекте христианской жизни. Это о языке, о том, с чем мы с вами сталкиваемся, каждый из нас. Итак, проблема языка, она стоит как сегодня, сейчас, так и стояла во все времена существования человека. Ровно во время процесса грехопадения и до сегодняшнего дня. Ну, например, какие проблемы языка мы знаем? Или проблемы, связанные с языком? Какие вам известны? С чем вы, может, боретесь или сталкиваетесь? Например, сплетни. Еще. Гнев, выраженный в языке. Еще.
Слова-паразиты.
Да, слова-паразиты. Еще. Клевета, да, сплетни, клевета, распространение ложных слухов, злословия, ложные обвинения. Это все проблемы, их можно, об этом можно, их, только название этих проблем можно описать на нескольких страницах бумаги. Но если посмотреть еще одну возможность проблем языка, то на сегодняшний день она очень ярко выражена, это социальные сети, да. Вот там можно еще проще грешить. Там ты не видишь никого, тебя не видят, и ты можешь писать все, что думаешь. И не всегда думать, что пишешь. И все это может вот такой большой лавиной, в большой форме распространяться также в социальных сетях, в группах и так далее. Дело в том, что сталкиваясь, или когда мы сталкиваемся с вопросами языка, или разговариваем когда-то с людьми, которые, может быть, сплетни несут, или разносят какую-то клевету, или еще что-то говорят, часто люди недооценивают эту проблему и говорят: «Ну, я всего лишь сказал то, что подумал. Ну, я сказал, мне так показалось. Ну, я ж ничего страшного такого не сделал. Я ж не убил никого. Я физически не приложил каких-то усилий, чтобы нанести человеку вред». То есть, к сожалению, люди, и мы, люди, часто недооцениваем опасность языка. Как-то мне приходилось слышать один комментарий, в одной группе была серьезная проблема, и люди писали. И один человек сделал вывод, он говорит так: «А я думал, что в этой группе можно делать все, что говорить все, что хочешь». Да? Вот так мы иногда мыслим неправильно и думаем, что язык – это то, что мы можем делать, не контролируя, не заботясь о том, как это будет выглядеть. Говорить все, что хочу, все, что думаю и как хочу. Вот такое, к сожалению, бывает, и как мы уже говорили о том, или будем говорить о том, что это проблема каждого человека, живущего на земле. Действительно, недооценивая язык или проблему языка, мы думаем, что язык, он не приносит, может быть, физического, прямого физического контакта, физического увечья, и он не опасен. Думая так, мы говорим, и я тоже, и каждый из нас, мы иногда говорим, нанося серьезный ущерб, серьезное разрушение. И апостол Иаков, когда писал это письмо и писал этот отрывок, он говорил, обращаясь к христианам, чтобы они обратили на это особенное внимание. И сегодня мы, читая то, что говорит Иаков каждому из нас, и мне, и вам, мы будем с вами разбирать о языке, его опасности, его проблемах, его нанесении увечий и о том, что нам с этим делать. Давайте сегодня мы поговорим о 5 причинах, почему необходимо контролировать язык. Итак, первая причина вытекает из первого стиха. Первая причина контроля языка – это амбициозность языка. Иакова, 3 глава, 1 стих. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». То есть амбициозность – это тогда, когда человек хочет получать какие-то внешние знаки почета, уважения, хочет раздуть себя до такого формата, чтобы его уважали, почитали просто так, потому что вот он такой, какой он есть. Язык очень хороший помощник в этом. Когда-то я этот стих, вот когда еще был молодой, когда еще молодежи был, когда этот стих вообще неправильно почитал, понимал и думал, что там речь идет о том, что вообще не стоит говорить, вообще не стоит, никому не стоит стремиться проповедовать, например, или изъяснять стихи из Писания, и вообще лучше молчать. На самом деле этот стих говорит немножко о другом, и мы давайте разберем его. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Как вы помните, письмо было написано евреям. Они очень хорошо знали традицию, они знали, что были синагоги. И в этих синагогах был принцип или культура такова, что в синагоге приглашались или приходили люди, учителя, раввины, которые могли проповедовать. Когда они приходили в синагогу, они становились на видное место, они открывали свиток и читали. В это время не было ни беготни, ни ходьбы никакой, все молчали, все слушали. То есть этот проповедник или тот, кто изъяснял Слово Божие, он был в особом почете. Некоторые евреи даже говорили, что учителя раввина необходимо больше почитать, чем своих родителей, потому что этот человек изъясняет Слово Божие. Ну, это в их традиции. Люди внимательно слушали, что раввин изъяснял, и этот человек пользовался особым уважением. Потом к ним, к этим раввинам могли подойти люди, спросить, задать вопросы. По сути, это было неплохо. Но, как вы знаете, или как мы знаем из нашей человеческой сути, многие из нас или многие люди, возможно, хотели стремиться или стремятся к видному служению для того, чтобы их больше почитали или проявляли какое-то особое уважение. Первые христиане, скорее всего, так и думали. Поэтому Иаков, зная проблему христиан-евреев, он им говорит: «Немногие, братья мои, немногие делайтесь учителями». Это не значит, что люди, которым Бог дал дар проповедовать, говорить или учить, они не должны это делать. Нет. Но он им говорит о том, что немногие делайтесь учителями. Если Бог человеку не дал этого дара учительства, или человек не достиг определенной зрелости, чтобы так поступать, не стоит этого делать. На сегодняшний день проблема не изменилась. Если вы посмотрите интернет, то вы заметите, за последние годы развития интернета, YouTube и же с ними, масса проповедников просто расширилась настолько, что каждый считает себя что-то сказать. Очень часто люди, не имеющие отношения с церковью, или прямо или открыто порочащую церковь и отвергающие церковь как систему Божью или организм, невесту Христова, люди открывают всякие подписки и проповедуют, и становятся учителями, которые сами себе что-то делают, ищут подписчиков, объясняют Писание, не имея недостаточной квалификации, ни понимания Слова Божия, ни практики, становятся учителями. Это серьезная проблема, поэтому мы здесь, в церкви, предупреждаем, дорогие братья и сестры, будьте осторожны с тем, что слушаете. На сегодняшний день людей, которые стремятся или хотят быть учителями, их очень много. Поэтому будьте очень внимательными к тому, что вы слушаете, на что вы обращаете внимание на просторах интернета. Что происходит сегодня, мы говорили. Вторая часть этого стиха написана так: «Зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Вопрос. Иаков говорит о людях, которые проповедуют Слово Божие или которые учат, то ли пастора это, которые учат, то ли братья-проповедники, которые учат, то ли в группах учителя, например, воскресной школы, которые учат, могут быть, да, то есть, если мы говорим дальше или развиваем вообще понимание учительства, вот, может быть, кто-то в группе делает молодежи и так далее. Здесь написано, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Осуждение – это суд или приговор. О чем речь, как вы думаете? О каком приговоре речь идет? О суде. Кого-то из проповедников приговаривали к суду или осуждению, или... О чем речь? Бог спросит, как? За каждое слово. Но Он всех спросит за каждое слово. Правильно ли учил? И Он с проповедников спросит больше. Особенно спросит, особенно по полной программе. Поэтому, если кто-то думает, что стоять, проповедовать или учить церковь, это просто вот так вот что-то придумал себе, там взбрело что-то в голову, или говорить то, что мне кажется, это так все просто. На самом деле, Писание говорит, что человек ответит за каждое слово. И особенно это будет серьезно применено к тем, кому Бог дал этот дар служить и проповедовать. Но не только Бог спросит в будущем или когда-то. Бог уже спрашивает, или люди, которые проповедуют, подвергаются особенному суду. Здесь уже на земле. А именно, как это происходит, вы помните, в Марка в 10 главе написана история, мы с вами недавно говорили, когда ученики начали размышлять о том, кто будет больше, кто меньше. У них была своя проблема, кто там будет министром, кто будет заместителем и так далее. У них была проблема, и вот они в 10 главе, 38 стихе, они задают вопрос, 10 глава, 38 стих, Евангелие от Марка, они задают Христу такой вопрос, 10 глава, 37 стих. Или давайте раньше, 35 стих. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведея, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нас, о чем попросим». Угу. Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». Иисус же сказал им, «Чашу, которую я будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону или по левую, не от меня зависит, но кому уготовано». Смотрите, Иисус, когда Иаков и Иоанн подошли и хотели получить славу от Бога и сесть по правую, по левую сторону, то есть занять место, положение, Он им сказал очень просто. Он им сказал, вы будете пить чашу, которую пьете уже сегодня, которую я буду пить. Вы будете ее уже пить сегодня. Вы будете все это переживать. И крещением, которым я крещусь, вы будете переживать. Говоря это, Он сказал им, как проповедникам, как тем, которые должны были основать церковь и стать столпом этой церкви, стать основанием церкви. Он сказал им, что вас или вы в своей жизни будете подвержены этим гонениям уже на этой земле. Вас будут гнать за истину, за проповедь. Вы будете пить эту чашу, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Да, действительно, если вы проповедуете Бога, вы проповедуете истину, во-первых, вы будете испытывать гонения от неверующих людей, людей противников Бога. Потому что истину не любит мир. Враг, он не любит истину. И вы будете, если вы будете честно, правда говорить истину, вы будете подвержены гонениям. Первое, это среди мирских людей, то есть неверующих людей. Второе, вы будете испытывать гонения также и среди людей, которые верят в Бога или которые являются детьми Божьими. Почему? Потому что всем нам не хочется меняться. Проповедуя истину, проповедник, проповедуя истину, Он говорит правду. А правда, она какая чаще всего? А? Удобная? Приятная? Сладкая? Горькая? Горькая? Поэтому в первом, во втором послании к Тимофею, по-моему, в третьей главе, там написано так. «И будет время, когда люди будут избирать проповедников, учителей каких?» Удобных, которые бы по ушам так хорошо, за ушами вот так вот делали приятно, так вот говорили, влаживали хорошие слова и говорили, все хорошо, все приятно, Господь усмотрит, живешь в грехе, но ничего, все мы грешные. Вот по этой причине апостол Павел предупреждает Тимофея и говорит, а ты настой, проповедуй, обличай, делай, придет время, будет тяжело, ты будешь подвержен вот этим большему осуждению среди людей, тебе будет больно, тяжело, делай это, знай, что это не просто честь и амбиции, которые, о которых ты, может быть, думаешь, что если ты будешь проповедовать, это серьезная ответственность. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, это очень важно понимать. Важно понимать, во-первых, важность языка, его амбиции и желание прославить себя. И это, кстати, проблема не только братьев или проповедников, которые стоят. Это проблема любых людей, которые хотят нести видимое служение. Мы должны быть очень осторожными. Язык стремится или помогает нам осуществлять наши греховные желания. Мы должны быть очень осторожными с этим. Дорогие братья и сестры, будьте очень осторожны, будьте внимательны к тому, что вы слышите и слушаете. Проверяйте, что мы говорим здесь на кафедре, и приходите во вторник, мы имеем возможность разбирать то, о чем здесь проповедуется. Это первая часть, о которой нужно понимать опасность языка, это его амбициозность. Давайте вторую часть. Вторая часть этой проблемы – опасность языка. Стих 2а. «Ибо все мы много согрешаем». И вы знаете, когда вот я прочитал вот этот стих, я подумал, ну, значит, все-таки проповедовать может любой человек, который не находится в запинающем грехе или который не находится в явном открытом грехе и находится на церковной дисциплине, который не может явно совладать с этой проблемой. Апостол Иаков, он говорит, все мы много согрешаем. Вот это слово «все», когда он говорит «все». Кого он имеет в виду, во-первых? И себя тоже. То есть, когда апостол писал это письмо, он не говорил, все вы много согрешаете. Он говорит, все мы, и причисляя себя тоже. То есть, он говорит, что люди, мы люди, как христиане, какими мы великими не были, какими мы апостолами не были, мы тоже согрешаем этим языком. И в этом вся опасность. Стремясь не грешить или стремясь к совершенству, мы все равно согрешаем, все равно падаем. Дорогие друзья, примеры Писания явно говорят о том, что действительно даже апостолы имели эту проблему. И пусть это не будет для нас радостью какой-то, или сказать, значит, все хорошо, значит, могу дальше жить, как хочу. Нет. Вопрос о том, что язык настолько опасный, что даже апостолы, сильные люди, которые были напрямую вводимы Иисусом Христом, они тоже языком согрешают. А что же говорить нам, смертным? Если апостолы согрешали, то у нас, нам тем более, мы тем более подвержены этой проблеме. Вы помните Петр, как он грешил языком? А? Отрекся. Отрекся, испугался, так испугался о том, что его убьют. И когда ему задали вопрос, он грешил языком дальше. Он сказал, не знаю. А потом еще и клялся, и божился. Его состояние сердца, оно было выражено в его словах. Павел, он тоже грешил языком. По крайней мере, один случай мы пишем, мы читаем, что он написан в книге «Деяния апостолов» в 23 главе. Помните, когда его первосвященник, он стоял перед священником, и он сказал ему таким грубым выражением: «Стена подбеленная», то есть, ну, довольно грубое выражение к первосвященнику. И хотя этот первосвященник, он был недостоин уважения, потому что он гнал христиан, но апостол Павел, он понял эту проблему и потом извинился, сказал: «Простите, братья, я не знал, что это первосвященник, что сам Павел опорочил этого человека, какой бы он плохой ни был, но он восстал против высшей власти на тот момент». То есть, представляете, насколько важно, что же делать с этим? Ответ неприятный. Что же делать с языком? Первое, конечно же, мы должны обращаться к Богу и просить у Бога силы, потому что мы сами не способны совладать с этой большой опасностью. Второе, мы должны прилагать старания для того, чтобы бороться с языком. Ну, каким образом? Первое, это контроль, это неприятно, постоянный контроль. Постоянно контролировать, что говорить. Конечно же, речь не идет о том, чтобы мы записывали свои речи и говорили, перестали общаться друг с другом или записывали каждую букву, что мы сказали. Нет, здесь говорится о смысле, о том, что мы подаем. Я не думаю, что кто-то из нас может сказать, передать, что вы говорили месяц назад, дословно, каждую букву. Нет, но мы должны знать, о чем мы говорим, какой смысл мы несем. Дальше мы посмотрим несколько отрывок немножко позже об этом. Мы должны помнить всегда о том, что язык – это опасность. То есть, когда мы подходим и общаемся друг с другом, есть люди, конечно, где мы можем свободно говорить, да, то есть есть люди, где мы можем спокойно говорить, мы знаем, что мы, что будем правильно нас поймут, правильно люди скажут, что когда мы объясняем, или друзья, когда близкие, они могут говорить больше и открыто, понимая, что язык здесь навряд ли принесет разрушение. Но если вам предстоит серьезный разговор, беседа, или какие-то есть непонимания, трения с людьми, надо быть осторожным и контролировать свой язык. Каждому из нас, и мне, и вам. Давайте мы немножко перенесемся в дигитальный мир, современный мир, чтобы даже молодежь поняла, о чем речь. Молодежь сегодня больше пишет, наверное, чем разговаривает. Это также касается и молодых людей. Я видел, как молодые люди, вот как мой сын, например, там печатает, я там пальцем вот печатаю вот так вот, пока я допечатаю предложение, я обдумаю его и успею еще удалить. Но я иногда вижу, как вот так вот все дергается, дергается, раз отослали, дергается, дергается, раз отослали, следующий раз отослали. Вы представляете, как наверное, сложно, молодые люди, поправьте меня потом после или на разборе Библии, как сложно вот так вот все делать, отослать, а потом, о, стоп, а я не это имел в виду, а еще и не тому послал, о ком-то другом. Понимаете, да, о чем речь? Нам необходимо контролировать свой язык в социальных сетях, в общении, в группах, где вы общаетесь. Итак, мы сказали уже о двух моментах о языке, что мы всегда должны помнить о том, что язык амбициозный, хочет себя прославить или человека прославить, о том, что он опасный. И третье. Третья часть – это влиятельность языка. Язык имеет серьезное влияние. Это отрывок со 2 стиха «Б» по 5. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает». Из этого примера, из этого отрывка мы видим два влияния языка – положительное и отрицательное. Давайте посмотрим положительное влияние языка. 2b. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Здесь надо разобраться. Потому что слово «совершенный», если его не разобрать, то оно вводит как бы немножко в непонимание, о чем речь. Как вы думаете, какие мысли по этому поводу? Говорит ли это апостол Иаков риторический вопрос «совершенный» или действительно можно быть совершенным? Или как можно интерпретировать это, чтобы нам понять, что с этим делать? Или наоборот, нам можно сказать, что никто не может быть совершенным, поэтому будем жить спокойно. О чем речь «совершенный»? Кто-нибудь совершенный есть здесь в языке? А полусовершенный? Яков, да?
Один Христос совершенный.
Один Христос совершенный. Смотрите, это слово «совершенный» можно посмотреть с двух сторон. Ну, первое относится действительно к истинному совершенству, когда человек или кто-то, что-то безгрешное, кто-то безгрешный, да? И мы понимаем, что если бы человек смог обладать или заковать свой язык, то он стал бы, наверное, совершенный, он смог бы и собладать с другими проблемами, которые, всякими желаниями. Потому что, как мы видим, что дальше будем смотреть, язык, он самый проблемный. То есть, если его обладать, если обуздать язык, то можно обуздать и все тело. Да? То есть таких людей нет, просто не существует. Второе понимание слова «совершенный» не означает слово «безгрешный», означает наоборот или другую грань, тогда, когда человек достигает определенной духовной зрелости. Вопрос, это не в том, что человек может быть вообще безгрешным, но это когда человек научился в большей степени своей жизни контролировать язык, то есть обуздывать его. Это тогда, когда человек научился в общении с другими людьми не наносить серьезный урон. Это тогда, когда человек в общении с группой людей научился не смущать людей, не соблазнять людей в большей степени. Конечно, что-то будет когда-то проявляться, но со временем человек научился бороться, контролировать свой язык. И вот дальше вот этот отрывок говорит, что кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело свое. Действительно, как мы и говорили, что вот этот проблема языка, наших слов, наших разговоров, наших реплик или слов, которые мы пишем, она действительно настолько серьезная и сложная, что человек, который смог это сделать или который может бороться, эффективно бороться с языком, ему действительно легче будет бороться со всем остальным, с проблемами плоти. Это не значит, что человек стал святым, безгрешным. Это не значит, что ему не нужно бороться с проблемами плоти, но это серьезный индикатор. И как мы с вами знаем из Писания, Писание говорит, что вся проблема, все исходит из нашего сердца. А язык, он является индикатором нашего внутреннего содержания. Но сегодня наша тема не сердце, а сегодня наша тема нашей благочестивой жизни перед Богом. Давайте посмотрим негативное влияние. И вот дальше, с 3 по 5 стих, Иаков приводит несколько примеров, довольно понятных, как тому народу, которому он писал, так и сегодня. И вот он говорит о конях, что если, когда влагаются удила для молодых людей, кто не знает, как кони ездят, это руль на машине, знаете, вот замок зажигания, руль, вот как можно маленьким рулем управлять большой машиной, большим грузовиком, вот так же и коней можно управлять такой веревочкой. И он, конь поедет туда, куда захочет человек. Большой конь, одна лошадиная сила, управляется одним человеком, маленьким. Дальше он говорит пример о корабле и о руле. Большой корабль, он управляется небольшим рулем, и этим рулем управляет всего один маленький человек. Дальше он говорит о огне и веществе. Все мы помним с детства, спички детям не игрушка, Одна маленькая спичка может привести к серьезной трагедии, последствиям, смерти. И все мы знаем, может быть, из нашей практической жизни, новостей или знакомых, в течение нашей жизни были случаи, когда дети что-то поджигали. Вот Виктор тоже поджигал, он как-то проповедовал об этом, да. Вот, тоже маленькую спичку зажег и устроил пожар. И вот так огонь зажигается одной маленькой спичкой. Также и язык, слова наши могут разжечь очень серьезные и большие проблемы и быть серьезным большим последствием. Как вы помните, примеры из Библии я не буду сейчас читать. Это Бытие в 3 главе. Помните, что змей сделал с женой, когда он подошел к ней? Что он сделал? Первое. Он сказал ей. Он начал с ней коммуницировать языком. Он, Бытие 3 глава, 1 стих, и сказал он, и Ева слушала, а потом пришла и дала мужу еще, и потом они опять сказали Богу, обвиняя Бога, да? Помните, насколько язык проявлял состояние их сердца, насколько язык или проявление языка нанесли ущерб серьезному человечеству? 1 Тимофея 4.2, я тоже просто прочитаю, что там речь идет о лицемерии лжесловесников, распространяющих ложь. То есть люди, которые, лжеучителя, они распространяли ложь в церкви. Они говорили, они проповедовали ложь для того, чтобы церковь слушала, или люди слушали и верили этой лжи. Опять же, проблема языка. Откровение 12.10, сатана день и ночь что делает? Клевещет, обманывает, наговаривает против верующих людей. Это его задача. Опять язык, опять проблема языка. Кто знает, есть такой Илон Маск, слышали, да? Такой очень большой человек, миллиардер, один из богатейших людей на планете, по-моему, сейчас он входит в тройку, но это не так важно. И вот... Он молодой человек, серьезный пример для подражания другим молодым людям. Он в социальных сетях довольно активный. В какое-то время произошло несколько событий, которые нанесли большой урон его фирме. Переписываясь или делая заметки в социальных сетях, он как-то решил пошутить, сделать первоапрельскую шутку. Просто пошутить. Он написал, что, дорогие друзья, все многие люди любят Tesla, фирму эту, и пользуются услугами, и развиваются, многие акционеры влаживают большие деньги туда. И вот он сделал первоапрельскую шутку. Он говорит, мы, к сожалению, на грани банкротства, с завтрашнего дня будем распродавать все свои активы, поэтому вот так вот, да, имейте в виду. На этом фоне были пару действительно серьезных проблем, действительных реальных проблем. Когда он опубликовал эту статью или свою где-то пост, акции этой фирмы, корпорации потеряли, люди потеряли миллионы евро просто благодаря всего лишь одной шутке. Не так давно он опять сделал еще одну шутку, сказав всего лишь одно слово. По-моему, это слово было «возможно», записал в своем посте. Его спросили, задали вопрос на определенную тему, и он сказал «возможно». И после того, как он сказал это слово, опять же, обрушилась акция этой фирмы, и люди опять же потеряли много денег. Дорогие, ну это житейские примеры, но вот эти житейские примеры тоже показывают нам, насколько опасно, насколько серьезно то, что мы говорим о том, что говорю я. Итак, мы рассмотрели уже три важных вопроса. Первое – основание для контроля языка – это амбициозность языка. Второе – опасность языка. Третье – это влиятельность языка. Четвертое – это порочность языка с 6 по 8 стихи. И язык – огонь прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». Давайте посмотрим 1 и 6 стих из этого отрывка. Он нуждается в объяснении. «Язык – огонь, прекраса неправды». Вот это прекраса неправды, огонь мы понимаем, да? А вот прекраса неправды, что значит прекраса неправды? Если посмотреть греческий язык, то слово прекраса неправды переводится как мир неправды. А на греческом написано космос. Космос неправды. Космос тот, который упорядоченно крутится вокруг по определенной траектории, и все там в космосе происходит порядочно, то есть систематично, и направляется в определенном направлении, и достигает своей цели. Луна каждый раз встает на своем только месте. Солнце встает всегда на своем месте. Если бы оно сбилось, то произошли бы проблемы. Так вот, здесь идет речь о том, что язык, он систематично и упорядоченно несет в себе разрушение, отображая состояние нашего сердца. Вокруг языка происходят упорядоченные проблемы, разрушения, беды, мучения, скорби, переживания. Язык или греховные слова систематично в греховном сердце человека изначально несут гордость, зависть, эгоизм, поклонение себе, хвастовство и так далее. И апостол Иаков говорит: дорогие, язык очень опасен. Не игнорируйте его, будьте очень серьезны. Очень ответственны. Дальше в 6b написано: «Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни». То есть язык, он действительно наиболее значимый и активный член нашего тела, потому что это то, с чем мы общаемся с вами сегодня, завтра и послезавтра. И всегда есть опасность наговорить, сказать, проявить себя через язык неправильно, нанеся ущерб и урон. Дальше написано, 6 стих, «Вы, будучи сам, воспаляем от гиены». Гиена – это свалка за Иерусалимом, и Христос всегда сравнивал эту гиену с местом вечного наказания грешников, то есть вот оттуда, там, где сатана будет находиться, и он, Иисус Христос, всегда об этом говорил, и также и Иаков говорит, что язык, будучи сам воспаляем от гиены. То есть источник или оттуда идет, от сатаны, от врага дух человеческих. Когда-то в Едемском саду вот это нарушение, разрушение, грехопадение, оно привело к тому, что язык стал вот таким инструментом опасности, инструментом греха. И источник этого был враг, душ человеческий. И сегодня точно так же мы должны помнить, откуда источники и корни нашего необузданного языка. Дорогие друзья, нам необходимо помнить, насколько опасен и коварен язык. Дальше апостол Иаков пишет в 7 стихе о том, что всякое естество зверей и птицы, пресмыкающихся, их можно укротить. Пойдите в цирк, посмотрите, тренируют и дельфинов, и львов, и слонов, и всех животных можно выдрессировать. Всех можно выдрессировать. А дальше он пишет: а язык укротить никто из людей не может. Вот здесь, в этом стихе, в 8 стихе, есть серьезная опасность. Мы должны с вами понимать, что Иаков, когда писал это письмо, он не просто обратился к церкви, к христианам и сказал: «Дорогие, и не пытайтесь, все равно не сможете. Все мы грешные, но есть как есть, терпите, пусть будет как будет». Нет, Когда он записывал это письмо, обращаясь к церкви и обращаясь сегодня к нам, он говорил о том, что мы должны понимать, насколько это опасно, и применять, или быть очень осторожными, и применять все усилия, чтобы бороться с этим серьезным врагом. Конечно же, эта борьба начинается в сердце человека. Это первое и главное. Пару практических стихов из Ефесянам, 4 глава, 29 стихом. 4 глава, письмо Ефесянам, 4 глава, 29 стих, написано так. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим». Если вы помните или читали эту главу, там написано о том, что мы должны отложить прежний образ жизни, мы должны снять с себя старого ветхого человека, одеться нового. То есть наша жизнь должна преображаться. И дальше он говорит, что кто говорил ложь, теперь не говори, кто воровал, теперь не кради. И теперь, если вы говорите или гнилые слова, теперь не говори их. Стремись, работай, напрягайся. Но говори доброе. Вот это гнилое слово, это такое, знаете, испорченное, как еда, как фрукты, как гнилое мясо или протухшее мясо. А доброе – это то, чтобы назидало, то, чтобы одобряло. И даже если слова говорят или обличают и служат исправлению, это также доброе дело. Но цель, когда мы говорим что-то, мы должны понимать, для чего мы говорим, какая наша мотивация сердца. Благодать слушающему – это доброе даяние слушающему. И в Колоссянам тоже написано, Колоссянам 4:6, давайте еще прочитаем письмо к Колоссянам, 4 глава, 6 стих. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, чтобы вы знали, как отвечать каждому». То есть благодатью духовное, полезное, подходящее, доброе, назидательное, приятное, истинное, проявляя любовь, приправлено солью. Вы знаете, а соль, у нее две функции, по крайней мере для меня вот просто, возможно, есть что-то еще, но две функции у соли. Знаете, какие? Соль – это? Вкус – это вкусовая добавка, она делает приятно, как и слово, оно может быть приятным. А еще? Сохраняет от гниения или предотвращает гниение. Смотрите, дорогие друзья, если мы просто говорим что-то, вот там, где нужно говорить правду, а мы говорим, что такое нейтральное, такое где-то между прочим, такое, которое ни рыба, ни мясо, в общем, что-то вроде сказали и не сказали. Нужно сказать, нужно помочь, нужно предотвратить от гниения, а мы это не делаем, это такая же серьезная проблема. Дорогие, мы должны учиться говорить вовремя, говорить правду, говорить истину с любовью, с терпением, назидая. Просто молчать – это не выход. Слово не просто не должно исходить из наших уст, оно должно исходить и должно быть приправлено солью. И последнее – это 9 Иакова, 3 глава, с 9 по 12 стихи. «Им благословляем Бога», то есть пятый отрывок – это неверность языка, то есть какой он неверный. И вот смотрите, эта неверность очень хорошо показана на примере. Вот такое вот двуязычие. Он говорит, «Им благословляем Бога» – хорошее дело, Бога благословлять – хорошее, прекрасно. «И им же проклинаем людей». Посмотрите, насколько язык неверный, насколько нельзя рассчитывать и успокоиться, что наш язык, он настолько вот хороший и верный, и прекрасный, и все в порядке. Нет, он говорит о том, что он неверный язык. Им прославляем Бога, и им же проклинаем человека. Помните, люди, которые говорили «Осанна сыну Давидовому», сразу же, через несколько дней, через короткий промежуток времени, по-моему, они говорили «Расмеева», тот же язык. Заметьте, насколько неверный язык, насколько нам важно контролировать язык. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие». Дальше Иаков говорит «Не должно так быть». Дорогие друзья, Мы разобрали этот отрывок, и говорить об этом можно очень много. И на практике можно очень много привести примеров, которые бы помогли бы нам еще увидеть. Но у нас есть достаточно времени сказать здесь, читая вот то, что сказал сам апостол Иаков, сказать о том, что язык – это серьезная проблема, нуждающаяся в коренном решении. Так, сегодня мы коснулись этих 5 пунктов. Первый – амбициозность языка. Второе – опасность языка. Третье – влиятельность языка. Четвертое – порочность языка. И пятое – неверность языка. Дорогие друзья, мы сегодня только разобрали вопрос вот внешнего проявления. Когда Яков писал это письмо, он не забыл сказать о вопросе сердца. Он знал, что это проблема сердца, но аспекты, которые касался Иаков в этом письме, он говорил о нашем проявлении нашего христианства, о том, как мы живем как христиане. И он касался нашей жизни, наших дел, которые не спасают, но тех дел и нашего языка, тех проявлений языка, которые исходят из нашего сердца. Дорогие, давайте молиться об этом, особенно молиться. Давайте особенно прилагать усилия, дисциплинировать себя, помогать друг другу дисциплинировать этот вопрос, говорить друг другу истину с любовью, не молчать, не замалчивать, не говорить много слов, которые бы вообще не приносили пользу, а говорить истину с любовью. И в самом-самом заключении один пример, который я прочитал. В Индии один человек по имени Суреш Кумар, 24-летний индиец, как-то пришел в храм индийской богини, такой неоднозначной богини, богиня смерти. И жертва этой богини, она всегда должна была заключаться в жертве жизни или частей тела в Индии. И вот этот человек, безработный человек, пришел в храм, встал на порог храма, взял нож и отрезал при этих священниках, там кто это делает, отрезал свой язык и принес этот язык. Или он до этого сказал, но это не важно, он принес этот язык и сказал, чтобы этот язык принесли в жертву этой богине. Когда те служители этого капища увидели это, сразу, конечно, вызвали скорую этого пациента, и его язык забрали вместе с собой, отвезли в больницу и пришили ему этот язык. Но проблема в том, что врачи сказали, что он больше не сможет говорить языком. Когда журналисты пришли к нему и начали задавать вопросы, он сказал так: «Я истинный последователь этого божества, и моя вера дала мне силы отрезать свой язык ради него». Вот так верил этот человек, вот так он решил, видя вот эту серьезную проблему языка, он решил коренным образом проблему языка. Решил ли он ее? Я не думаю, потому что проблема осталась также в сердце. Да, он теперь, конечно, может меньше говорить и меньше грешить языком своим. Дорогие друзья, Фейсбук есть, да, точно, но тогда нужно с пальцами начинать дальше решать проблему. Дорогие друзья, а посвящаем ли мы Богу в жертву наш язык? Наши слова. Нет, нет, нет. И может быть, в интернете смотрят эту проповедь. Мы не призываем отрезать язык и посвящать жертву действительно язык вот этот. Но мы говорим о том, готов ли ты, посвятил ли ты свой язык, свои слова в жертву Богу для того, чтобы этот язык служил благодатью, благом для других людей. Пусть Господь укрепит нас в борьбе с этими серьезными проблемами, грехами. Пусть Господь укрепит нас как церковь, чтобы мы могли помогать друг другу видеть, обращать внимание на эту серьезную проблему и вместе бороться с проблемами языка, которые истекают из нашего сердца. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Давайте встанем, помолимся.
Господь и Бог, я сердечно благодарю Тебя за Твою милость, которую Ты дал нам. Ты дал эту милость через Свою жертву, через благодать, через спасение. Я также благодарю Тебя, что Ты проявил Свою милость к нам, создав церковь. И создав поместную церковь. И вот здесь мы можем, собираясь здесь, читать эти письма, которые когда-то писали Твои апостолы. Я благодарю, Господь, что мы можем сегодня читать вот об этой опасности. И каждый из нас, и я, и каждый здесь присутствующий, мы можем проверять себя, в каком состоянии мы находимся. Господи, мы видим из этого отрывка, что мы не можем обуздать полностью язык, что это настолько коварное дело, это настолько коварный член. Господи, но мы знаем, что мы должны прилагать все усилия, старания, чтобы бороться с этим. Я благодарю, Господь, что Ты также и силы даешь. Ты не просто сказал о том, как все трудно и сложно, но Ты даешь силы нам в борьбе. Для этого Ты дал нам Духа Святого. Благодарю Тебя за это. Для этого Ты оставил Слово Твое. Благодарю Тебя за это. Для этого Ты оставил Церковь Свою. Благодарю Тебя за это. Укрепляй нас, Господь, в этой борьбе, для того, чтобы мы, понимая Слово Твое, наша жизнь, наш характер, наши дела, они преображались, чтобы мы, говоря здесь, мы несли благо. И также в наших семьях, дома, на работе ли, на улице, за рулем машины или велосипеда, или еще чего-то, мы могли проверять свое состояние сердца и благословлять языком слушающих нас. Спасибо Тебе, Господь, что Ты слышишь и отвсегда отвечаешь. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.